Хорошо. Итак, поговорим, братья, о гонениях на евангельские церкви. В общем-то, эти гонения продолжались, ну, в общем-то, до 1905 года, когда церковь была, так сказать, узаконена. Большая часть, такое самые интенсивные гонения были до 96 года. Потом было послабление. В 95 году вышел манифест о терпимости. Какое-то время было такое более-менее неплохое. Потом Первая мировая война, опять обострение, естественно. Все чуждо, все инородное. Это что-то злобное и опасное для государства. То есть, знаете, получается, в истории наших братьев немного было лет, когда жизнь была какой-то более-менее хотя бы спокойной. Итак, в отношении гонений, безусловно, такую первую скрипку играла Православная Церковь и Священный Синод. И здесь хотя бы несколько слов надо сказать о Константине Петровиче Победоносцеве, который с 1880 по 1905 годы был обер-прокурором Священного Синода. Это удивительный человек, чрезвычайно необычный, очень высокообразованный, глубоко верующий, то есть, по крайней мере, себя он считал глубоко верующим человеком, убежденным, что то, что он делает для защиты государства, для защиты церкви. Он имел очень большое влияние на императорскую семью. Он был наставником цесаревича Александра и впоследствии был близким к Николаю II. То есть на двух, по крайней мере, императоров он имел такое очень существенное влияние. В то время его называли серым кардиналом, апостолом самодержавия и даже иногда вице-императором. Ну, подчеркиваю, знаете, такое негласное, да, закулисное влияние этого человека. Победоносцева называют вот таким отцом контрреформ 80-х годов 19 века. То есть его как бы идея главная, его детище, которое он пытался взрастить, это самодержавно-полицейская православная Русь. То есть без любого внешнего влияния. То есть в его идеологии, в его мировоззрении вот было в упрощенном виде нечто такое. Есть русский человек, который легко может быть подвержен любому чуждому влиянию. И поэтому лучшее, что можно сделать для русского человека – это ограничить его от всего на свете. Это, знаете, это вот как мы ребенка пытаемся оградить от плохого влияния, например, да, и говорим, не ходи вот в ту компанию, да, не ходи на улицу, не ходи вот в этот двор там. Вот, все. Чтобы на тебя не оказали плохого влияния. И вот так он представлял народ. Как можно защитить народ от любого чуждого влияния? Его не надо учить. Он был противником образования. Нужно исключить всяческие веяния извне. Ну, то есть, например, там, с Запада что может идти хорошее? Да ничего хорошего, естественно. Потому что это будет оказывать влияние. Это потому что это будет как-то менять человека. Не нужно ничего. Никаким образом не нужно влиять. Два слова, которые говорят как о характеристиках победоносцева, это держать и не пущать. У Александра Блока в его поэме «Возмездие» ему посвящены такие строчки. «В те годы дальние, глухие, в сердцах царили сон и мгла, победоносцев над Россией простер совинные крыла. И не было ни дня, ни ночи, а только тень огромных крыл. Он дивным взором очертил Россию, заглянув ей в очи стеклянным взором колдуна». Вот такое, может быть, отношение к Победоносцеву было в просвещенных кругах, как человеку, который, это точный, знаете, реакционер. Да? То есть тот, кто против любого движения, тот, кто против реформ, тот, кто против образования, против просвещения. И вот такой человек стал обер-прокурором Священного Синода, организации, которая возглавляла Православную Церковь и которая имела такое существенное влияние на внутреннюю политику империи. И теперь я хотел бы рассмотреть несколько правовых актов, которые могут показать, как двигалась, в каком направлении двигалась Российская империя и как в этой среде выживали евангельские церкви. В 1879 году, в марте месяце, выходит Маковский циркуляр, так называемый. У вас в планах обозначены, да, они, вот эти вот правовые акты. Так вот, Маковский, он был назван по имени министра внутренних дел, который подписал вот этот циркуляр. Полностью это называлось «Мнение Государственного совета о духовных делах баптистов». В сентябре 79 года он был подписан императором и опубликован, и вступил в силу. Так вот, о чем этот циркуляр? Он провозглашал следующее, братья. Он, значит, узаконивал порядок, при котором баптисты беспрепятственно исповедуют свое вероучение и исполняют обряды веры по существующим у них обычаям в домах, отведенных им с разрешения губернатора. Утверждению губернатора подлежали действующие баптистские старшины и проповедники, а местным гражданским властям предписывалось вести, и вот слушайте, метрические записи браков, рождения и смерти баптистов. Братья, вот этот вот циркуляр имел очень важное значение. В чем это значение? В Российской империи актами гражданского состояния заведовала церковь. То есть, если ты родился, то запись о твоем рождении будет произведена в церковно-приходской книге. Если ты женился, то изменение твоего гражданского статуса тоже будет зафиксировано в церковной книге. Если ты умер, в этой же книге будет указано о том, что ты умер, и тебя похоронят на церковном кладбище. А теперь, братья, вопрос. А если ты не православный? Для евреев были свои особенности, для мусульман были свои особенности. Но если ты не еврей и не мусульманин, но и не православный, то куда деваться-то? Тебя не запишут, что ты родился. А это значит, что у тебя нет гражданских прав. Ну ладно, с рождением. Если ты захотел жениться, венчание в церкви ты не признаешь. Где будет записано, что ты женился? Нигде. Значит, твой брак будет каким? Незаконным. Дети, родившиеся у тебя в браке, будут незаконно рожденными детьми. Но ладно, пока ты еще жив. А если ты умер? Где тебя хоронить? На церковном кладбище тебе нельзя хоронить. У себя в огороде тоже нельзя хоронить. Где хоронить? То есть, смотрите, братья, русские протестанты были вне закона. Хорошо, например, где-нибудь меннонитам в Закавказье. У них там, знаете, своя жизнь уже. И им давно уже пошли на уступки и позволяют, ну, как-то там свои метрические записи вести. А в России где-нибудь? Что, в России нельзя уже быть это, вообще не православным? Нельзя. Нельзя. Исповедание веры – это вопрос государственной безопасности. Помним об этом. Нельзя быть неправославным. Так вот, вот этот вот циркуляр что позволял? Вести метрические записи кому? Да понятно, кто будет вести? Местные гражданские власти. Братья, смотрите. Теперь можно было стать баптистом и нормально, скажем, жить. Ну, что тебя записывают, что ты родился, женился и даже умер. Даже умереть было теперь можно баптистом. Да, это, братья, очень ценный акт, на который впоследствии долгие годы ссылались как на возможность легально существовать неправославному человеку. И более того, им даже позволялось беспрепятственно исповедовать свое вероучение по существующим обычаям в домах, отведенным им с разрешения губернатора. То есть процедура была определена, можно было брать разрешение, указывать, мы будем собираться вот здесь и осуществлять свои богослужения. Кажется, здорово, да? Все нормально. Но это какой год? 79-й. В следующем году приходит на должность обер-прокурора Победоносцев. А у него такое, значит, наследие, да, позади. Принят мнение Госсовета о даровании вот таких вот свобод баптистам. Поэтому в 1882 году выходит разъяснение к Маковскому циркуляру. Ну, то есть, знаете, это закон есть, да? А есть еще объяснение, как закон действует. Так вот, теперь выходит разъяснение к Маковскому циркуляру. И в этом разъяснении говорится о том, что сентябрьский циркуляр 79 года о признании баптистов не распространяется на выходцев из православия. Понимаете, да, вот тонкость момента? А на кого он распространяется тогда? На каких евреев? Ну, на баптистов-иностранцев. Ну, то есть, например, я приехал, не знаю, там, из Америки или Европы, я баптист. Я могу все, что угодно делать, да, я могу там собираться с разрешения губернатора где-то, могу регистрировать своих детей и так далее. Вот это я могу делать, как иностранец, как иностранный баптист. Но русский человек, он же по определению выходец из православия, да? Поэтому на русских людей разъяснение говорило, это не распространяется. Вот небольшое разъяснение, но показывающее, расставляющее правильные акценты, как законодательство должно применяться. Ну, вы знаете, Да, но с молоканами сложнее. Надо было бы еще тогда доказывать. Ну, кстати, потом это и делалось, но надо было тогда доказывать, что вы православным не были. Изначально, как бы априори предполагается, что вы, если вы подданный, российский подданный и не из там потомков колонистов, что вы наш человек. Вот. А вам надо доказать, что вы не наш. Вот. Но это еще не все. В 1883 году, в мае месяце, выходит мнение Госсовета о даровании всем раскольникам права богослужения. Такое название было. Название такое приятное, да? Ну, скажем, предполагающее, что даются какие-то права, даются какие-то возможности. Есть какая-то широта сегодняшних прав. Но, смотрите, право дозволялось с тем условием, чтобы не были нарушены права православных и не было бы распространения вероучения среди православных. Что это значит? То есть звучит это как, что мы даем вам право богослужения, но ограничение какое? Чтобы это никак не нарушило права православных. Как можно это сделать? Если туда собрались, например, русские люди на богослужение, это нарушены права православных? Да. А если идет человек по улице и услышал что-то, это нарушены права православия? Да. А если я кому-то еще взял и рассказал, нарушены права православия? Тем более, потому что не должно быть распространения среди православных. Вот такие, скажем, особенности. Но помимо этого, там были еще даны разъяснения, что лица, исполняющие требы у раскольников, не подвергаются за сие преследованию, за исключением тех случаев, когда они окажутся виновными в распространении своих заблуждений между православными. Вот так вот. И еще один момент. В этом самом мнении Государственного совета юридически закреплялся термин «раскольники всех вероисповеданий». Теперь к раскольникам были отнесены все на свете, в том числе баптисты. То есть они оказывались людьми, которым можно было применять вот это законодательство. Закон 1883 года сразу же, без промедления, был использован для разгона столичных пашковцев. Весной 84 года Пашков и Корф собрали такой довольно представительный съезд с намерением, как они писали, объединить всех верующих России, чтобы они могли узнать друг друга и потом работать совместно. Кого они подразумевали под верующими? Это пашковцы, штундисты, баптисты, евангельские христиане, молокане и захаревцы и братские меннониты. И вот 1 апреля состоялось первое заседание съезда, приехало свыше 70 делегатов с мест разных. И вот. Были зарубежные гости, но на шестой день все приезжие участники были арестованы и заключены в Петропавловскую крепость. Это в 1884 году. Вот. После пристрастных допросов их обвинили в хранении недозволенных материалов и публикаций и выслали из Петербурга. А 24 мая вышло распоряжение о закрытии вот, общества духовно-нравственного чтения. И от Пашкова и Корфа потребовали немедленно прекратить проповедническую деятельность, а в случае отказа в двухнедельный срок покинуть пределы Российской империи. Пашков и Корф отказались прекратить свою деятельность и были высланы. Вот, то есть их жизнь на родине прекратилась. Ну, последователи их, они, конечно, продолжали собираться в частных домах, например, там у княгини Ливин собирались представители там синода, они написали кляузу, верноподданническую записку, вот, адресованную императору о том, что всякие раскольники продолжают собираться, но император запретил им вмешиваться и сказал, чтобы вот старушку не трогали. Вот, то есть в доме княгини Ливень продолжали собираться и больше их там не беспокоили. Но, в общем-то, деятельность и самого общества, она прекратилась. То есть, как бы, знаете, отчасти загнали в подполье, да, вот таким вот образом. Одновременно и ужесточилась политика в отношении сектантов, действующих на юге. Была резолюция специально Александра III, который причислил штундистов к социалистам. А в 82 году неутомимый обер-прокурор представил царю доклад о распространении штунды среди населения Киевской области и предлагал принять безотлагательные меры против рассадников недоверия и недовольства к правительству. Заметьте, опять, да, какой мотив? Мотив, вот, деструктивный мотив, вот, антиправительственная пропаганда. То есть все, что связано, опять-таки, с целостностью государства. Вот мы должны бороться против вот этих всех движений, потому что они подрывают устои государства. Следующее положение Комитета министров 1894 года, июль месяц. В 1994 году было принято два документа, и оба они имеют значение. Итак, положение Комитета министров, это июль 1994 года, по этому положению секта штундистов называется самой опасной сектой в церковном и государственном отношениях. То есть уже на уровне законов утверждается, что это такие антигосударственные явления, с которыми нужно бороться всей мощью государственного аппарата. И вот эти вот это законодательство, оно существенным образом повлияло. Например, Победоносцев пишет: «Быстрый рост сектантства является серьезной опасностью для государства. Всем сектантам должно быть воспрещено покидать свое место жительства. Все преступления против православной церкви должны разбираться не в светских, а в духовных судах. Паспорта сектантов должны быть помечены особым образом, чтобы их нигде не принимали ни на работу, ни на жительство, пока жизнь в России не станет для них невыносимой. Дети их должны силой отбираться и воспитываться в православной вере». И уже вскоре в Уголовный кодекс вносятся изменения. Ну, например, Статья 187. За выход из церкви и присоединение к другому религиозному обществу, лишение всех гражданских и личных прав. Ссылка. В более легких случаях 1,5 года исправительных заведений. Статья 196. За распространение еретических или сектантских учений и пособничество в этом. Ссылка в Сибирь, Закавказье или другие отдаленные места. Представляете? То есть, что такое пособничество? Ну, например, у тебя нашли литературу. Это пособничество? Да. То есть, нашли там брошюрки о благочестивой МЭК. Да. Ну, вот Кристину Рой нашли у вас дома. И что тогда? Вас отправят. Вас отправят в Сибирь. Вас отправят в Закавказье.
Я согласен.
Да. Все приму. Ссылку, каторгу, тюрьму. Но желательно в июле. И желательно в Крыму. Смотрите. Это статьи Уголовного кодекса. То есть, выход из православия, пособничество в распространении вот этих сектантских вероучений, это уголовное преступление. Это не просто там вы штраф заплатите. Вас лишат гражданских прав, вас лишат имущества, и вас еще сошлют. То есть царский уголовный кодекс был весьма жесток в этом отношении. Вот такие вот ужасные вещи. И смотрите, это же ведь не воровство, да, это ведь не убийство, это не насилие. Это всего лишь выход из православия. Ну, вот так вот. Какое обоснование предлагали? Ну, то есть, почему так жестко надо относиться? В, значит, разъяснении Министерства внутренних дел, в этом разъяснении звучали такие слова. Поскольку последователи Штунды не только не признают никаких властей и восстают против присяги и военной службы, уподобляя верных защитников престола и отечества разбойникам, проповедуют социалистические принципы, как, например, всеобщее равенство, раздел имущества и так далее, поэтому штундистам запрещено проведение общественных молитвенных собраний, ну и так далее. Вот заметьте, да, какие преступления вменяются штундистам. То есть, что считается опасным? Отказ от присяги, да, военной службы, проповедь социалистических принципов и вот такие вот, как там, всеобщее равенство и раздел имущества. Помните, мы говорили, что далеко не все, да, совершенно не все штундисты о таком говорили. И, то есть в этом намешано все в кучу. Некоторые действительно отказывались от присяги, особенно там, если это были каким-то образом связаны с менонитами, да, для менонитов характерен пацифизм. Действительно, те отказывались от военной службы. Но все отказывались? Нет. В принципах веры, которые излагали баптисты в своей периодике в дальнейшем, там вообще прямо указано о несении военной службы, призывы к несению военной службы. Баптисты, кстати говоря, пацифистами никогда не были. Мы, если у нас достанет время, там потом еще поговорим о вот этом военном вопросе, потому что он использовался для того, чтобы поссорить баптистов и евангельских христиан уже в 20-е годы. Но баптисты пацифистами никогда не были. Но тут все сваливается в кучу. И баптисты специально причисляются к штундистам так, чтобы закон применить ко всем на свете. В сентябре 1994 года выходит еще один циркуляр, который циркуляр комитета министров, который дает разъяснение, кто более опасен, кто менее опасен, и делает акцент, что на самом деле самый опасный среди всех штундисты. Он на самом деле еще запутал ситуацию, чем, кстати, впоследствии баптистские адвокаты пользовались, чтобы вывести из-под действия законов о самых опасных сектах именно баптистов. Но это на самом деле помогало далеко не всегда. Вот. Поэтому самые тяжелые годы для российского братства вот, до революционного периода это с 94 по 96. У Савинского, по-моему, есть описание вот этих всех гонений и тяжелых последствий вот этих вот законодательных инициатив. Когда, в общем-то, было очень непросто выживать. Многие из братьев подверглись ссылкам, лишениям там гражданских имущественных прав, ну и так далее. Один из таких ярких случаев это, наверное, Василий Гуевич Павлов, который в ссылке потерял там семью, потерял детей, жену, и это на самом деле очень тяжелые были годы. Такой вот участи подверглись и Воронин, вот, Павлов, Иванов, Рябошапка, Проханов, вот, Александр Степанович Проханов. В общем, очень непростое время. Но неожиданным образом в 1896 году выходит разъяснение Сената. Разъяснение Сената. И вот оно звучит таким образом. Высочайшее утвержденное 4 июля 1994 года положение Комитета министров касается исключительно штундистской ереси и не может быть распространяемо органами административной власти на другие исповедания, и что баптизм не может быть отождествлен со штундизмом. Даже в миссионерском обозрении, это православный орган печати, выходят статьи, которые посвящены вот такой неправомерности отождествления штундистов и баптистов. Возникает закономерный вопрос. А почему это в 96-м году такое послабление? Победоносцев на своем месте остается. Ничего, кажется, не предвещает того, чтобы, знаете, ну, смягчить политику. Почему вдруг органы государственной власти идут на такое смягчение, на попятную, ну, чтобы как-то облегчить участь баптистов? С какой стати? Довольно странно. Уверовал. Государь-амператор? Нет? Вот ответьте мне на такой вопрос, братья. В Священном Синоде там уже собирались, наверное, грамотные люди. Ну, будем предполагать. И, в общем-то, Победоносцев тоже не глупый человек совершенно. В органах, высших органах государственной власти, ну, заседали люди, с достаточно широким кругозором. Вот скажите, понимали ли они, что, ну, что на самом деле воевать с сектантами, ну, ну с кем там особенно воевать? Ну что, они действительно настолько многочисленны, настолько небольшая сила, что ну, просто завтра дай им волю, они уничтожат царскую власть. Да? Так? Что они так могли думать? Почему тогда такое, такая была ненависть? Почему такие даже законы принимались, ну просто человеконенавистнически, в сторону сектантов? А что, нельзя было, например, устроить, ну не знаю, какие-нибудь публичные диспуты, да, допустим, православных иерархов и вот каких-нибудь баптистских старшин и проповедников? А? Владимир Соловьев предлагал такие вещи производить. Почему они этого не делали? Как думаете, братья? Почему? Угу. Не обязательно диспуты в столице. На местах, пожалуйста. Позволить православным священникам. Вот. А вот. А почему? А вы в этом уверены, что в 19 веке православные священники не пользовались авторитетом? Вот, вот я и спрашиваю, а с чего вы взяли, что они перестали пользоваться уважением? Ну вот на основании чего вы так думаете? Хорошо, а давайте вспомним русскую классику, братья. Ну, хорошо. Вспомним там Пушкина, вспомним Гоголя. Каким предстает у русских классиков русский священник? Ну, в общем-то, скажем, невысок авторитет, да? Это человек какой? Ну, с очень низкими нравственными качествами. Это глупый, жадный, да, ленивый, да, обжора, плутоватый, да, такой человек. И, ну, любящий выпить и погулять. Вспомните хутора. Вот, вот это образ ну, вот русского священника. Да, это да, это уже стереотипное изображение. То есть смотрите, в русском обществе русский священник давно потерял вот, знаете, такое положение авторитетного наставника, да, окормителя, то есть за которым человек бы пошел, которого бы слушался. А если этому еще противопоставить вот такой Одесси образ и русского сектанта, просто обычного русского сектанта. эти русские сектанты, они настолько стали безнравственными, что они не пьют, да? они там не гуляют, они ведут какой-то такой нормальный образ жизни, у них крепкие семьи, это работящие люди. И еще один момент. А если вспомнить, попробовать, да, устроить диспут, о чем там Соловьев говорил, что вот надо чем заниматься. Хорошо, представим обычного рядового священника, ну где-нибудь там в глубинке, и русского сектанта, любого. То кто из них выиграет в этом диспуте? Русский сектант. Не потому, что он грамотный, да, там, не потому, что он высокообразован, а просто хотя бы потому, что он Библию читает. А священник чаще всего ничего не знает. Приходов было много, огромное количество. И в глубинке явно оставались не те, кто там, ну, имел хорошее образование, да, и заботился там о своем карьерном росте. Оттуда люди уезжали. И поэтому в глубинке оставались, ну, в общем-то, кто попало. Кто выиграет? Поэтому какой путь? У нас нет, да, возможности устраивать вот такую демократию на местах. У нас остается только один путь – давить. Только репрессивным аппаратом. Только аппаратом принуждения. Если мы не можем победить в открытую, значит, надо побеждать насилием. Синод это понимал. В Синод стекалась информация вот всех вот этих вот антисектантских миссионерских съездов, в котором собирался фактологический материал. Действительно, что происходит на местах. И они хорошо владели информацией и понимали, они не могут отпустить это. Если только это отпустить, неизвестно, чем закончится. Да, сектанты малочисленны по сравнению с православной церковью, которая там включала в себя там почти все население империи. Ну, там где-нибудь 120 миллионов человек у нас православных, да? Но только отпусти, и что будет, неизвестно. Поэтому готовы были давить. Но тогда почему в 96-м году выходит это разъяснение Сената, что кто-то не доглядел, или в Сенате собрались враги государства, да, там агенты влияния, да, из Англии приезжали и что-то там сделали. Почему? Как? Один из ответов – да. Можно сказать о том, что, знаете, сложилось несколько причин. Ну, я их перечислю не в порядке приоритетности, просто их, как бы, не то, что одна из них самая главная и так далее. Одна из них – да, это международная ситуация. Все-таки Россия не была изолированной страной. С европейскими странами Россия строила там разного рода отношения, разного рода близости, да, эти отношения, какие-то союзы, какие-то соглашения. А в Европе, слушайте, у нас основные партнеры – Англия, протестантская страна. Ну, пусть даже хоть формально, да, но это англиканская церковь, которая принадлежит к протестантскому миру. Это протестанты. Тем более, они еще, кстати говоря, родственники. То есть королевский дом Англии и императорский дом России, они родственники. Например, Николай II и король Англии, они были двоюродными братьями. Германия. Кстати, тоже родственники, да, по жене. Там кто? Там тоже протестанты. Это протестантская страна. Многие европейские там страны, менее значимые, это протестантские страны. Франция, да, не протестантская страна, однако она не православная страна. Понимаете? То есть, с точки зрения международных отношений, у России нет ни одного союзника, который бы сказали, да, хорошо, вы там, значит, приструнили. Нет. Даже наоборот. Вот эти вот религиозные гонения уже на пороге 20 века становятся международной проблемой. Реально международной проблемой. И которую уже нельзя было, знаете, ну просто так игнорировать. Наша страна, что хотим, то делаем. Ну, все-таки надо как-то двигаться. Во-вторых, религиозные гонения становятся уже социальной проблемой, то есть общественной проблемой. Невозможно, знаете, просто так всех подвергать гонению, кто не угоден, и в обществе как будто это будет продолжать там оставаться незаметным. В обществе зреют какие-то проблемы. Такие огульные гонения на людей, которые явно не преступники, да, перед государственной властью, создают напряжение в обществе, которое вырывается в каких-то там публикациях, в каких-то там настроениях. Значит, органы там тайной полиции все-таки замечают вот эти вот вещи и докладывают, что да, это вызывает сложности. И в-третьих, в Российской империи давным-давно, уже на протяжении десятков лет, зреют и становятся все сильнее в целом антиклерикальные настроения, то есть антицерковные, антиправославные, особенно в среде высшей знати и интеллигенции. Уже становятся публичными выступления против православных иерархов, которые вмешиваются не в свое дело, вмешиваются в органы государственного управления, вмешиваются там в полицейские расследования. Почему это? Помните, дела сектантов, да, как Победоносцев писал, должны рассматривать не светские суды, а церковные суды. Понимаете, церковь начинает заменять собой даже судебную власть. Это куда угодно. То есть со стороны знаете, со стороны интеллигенции, со стороны научного сообщества все громче звучат голоса, что церковь просто вышла за пределы, далеко за пределы своих полномочий. Это не значит, что все готовы были там свергнуть православную церковь, да, там, отказать ей в преимущественном положении. Нет. Но чтобы церковь как-то наблюдала свои границы, в которых она может существовать и распоряжаться. Тут она уже выходит за пределы. Известно письмо Владимира Соловьева. Вот помните, может быть, это такой знаменитый православный философ. Он умер в 1900, по-моему, году. Ну, прожил не так много лет. Так вот, он написал открытое письмо императору Николаю II, в котором он пишет, что незаконность действий, ну вот такая, знаете, нравственная, да, незаконность действий в отношении протестантов, в отношении русских сектантов в России, это, ну, выходит вообще уже за все пределы. Он считал как раз и побуждал к тому, что сектантов нужно побеждать в дискуссиях. Ну, вот в открытых диспутах. Ну, наверное, это было как такой слишком романтичный взгляд на церковь где-то, да, способна ли она была победить на местах, да, не в центре, на местах где-нибудь. Ну, кто знает, да, там, мы не знаем. Это потому что таких диспутов и не устраивалось. Однако он говорил, что на самом деле путь должен быть такой. И он, любопытно, приводил в пример историю Франции. То есть он пишет императору, и он приводит в пример Францию, где и религиозное инакомыслие было когда-то подавлено. Помните, там были свои протестанты в католической Франции, которые назывались гугеноты. Вот. И чем закончилась история гугенотов? Нет, и после Варфоломеевской ночи они там существовали. Это просто один из эпизодов борьбы. Но, в общем-то, в конце концов, их всех, всех там победили. Победили именно насильственным путем. Не то, что там всех переубедили, покаяли, а буквально всех вырезали, в конце концов. Всех уничтожили. И Соловьев пишет. Ну и что? И чем закончилась история императорского дома во Франции? Кто обезглавил Марию Антуанетту? Добрые католики, а не злые протестанты. То есть не гугеноты революцию начали, а добрые католики. Не гугеноты уничтожили правящий дом, а добрые католики это сделали. И он пишет вот это письмо, приводит пример из истории Франции и говорит, ну, зачем мы идем по тому же самому пути? Мы боремся не с теми врагами. Не ждет ли Россию то же самое? Таким образом, вот знаете, может быть, совокупность вот этих вот всех причин, которые накладываются одно на другую, приводит к тому, что в 96-м году выходит разъяснение Сената. Баптисты отдельно, да, а штундисты отдельно. И тогда все законы, там, да, закон там, 79-го года начинает работать снова на баптистов. Их признают, ну, признают их право там собираться и так далее. Вот это вот, на самом деле, запутанность законодательства российского, ну, в каком-то, в какой-то мере была как определена, какие части закона кому можно применять. Вот репрессивные к штундистам, а разрешающие к баптистам. И теперь все баптисты могли на всех перекрестках кричать, я не штундист, я баптист, поэтому для меня вон те законы. И в общем-то, это в определенном смысле так и работало.